Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели и особенно радиослушательницы. Эта передача у нас выходит накануне женского дня. И вообще, конечно, хочется от лица Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского поздравить всех представительниц прекрасного пола, любого возраста, самых разных занятий, профессий с женским праздником ежегодным, пожелать, чтобы почаще они бывали у нас в музее и побольше было тем, их интересующих. Но вот, к сожалению, эпидемическая ситуация, она женский выпуск, который мы специально готовили, не позволила нам записать. Мы обязуемся исправиться. Сегодня у нас, на первый взгляд, будет тема 100% мужская. Вот я, как ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея, Артем Валерьевич Щербаков, обещаю, что женские темы тоже будут. Вот. Но сегодня, так немножко предвосхищая, расскажу, что разговор пойдет о коллекции оружия Иркутского областного краеведческого музея. В наше время вид человека с оружием, как правило, мужчина, но уже не только, он тоже пробуждает в женщинах разные чувства и мысли. Но мы постараемся, как и всегда, говорить о нашей теме серьезно. Поэтому в гостях у нас сегодня уже известный нашим постоянным радиослушателям старший научный сотрудник отдела «Музейная студия» Иркутского областного краеведческого музея Илья Александрович Воронов, кандидат исторических наук. Здравствуйте, Илья.
Здравствуйте, Артем Валерьевич. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
И разговор пойдет об исследовании коллекции оружия нашего музея, наших фондов, и о некоторых открытиях, которые вот Илья Александрович произвел буквально в последние месяцы. Я сразу тоже немножко предвосхищая, скажу, как родилась идея, тема этой беседы. Мы обязательно в любом случае хотели ее организовать, создать, может быть, не накануне 8 марта, но у нас музейная конференция проходит, регулярные краеведческие чтения. И вот Илья Александрович выступил, на мой взгляд, с очень интересным докладом, который так буднично назывался «Из опыта атрибутирования коллекции оружия Иркутского областного краеведческого музея». И это выступление не только по своей форме подачи, да, но и по содержанию произвело потрясающее впечатление. Но немножко еще отложим, собственно, наш сюрприз. Давайте немного поговорим, Илья Александрович, о самой оружейной коллекции нашего музея, что она собой представляет.
Оружейная коллекция очень разнообразна, Артем Валерьевич. Там больше 500 предметов. Так вот получилось, что я получил от хранителя коллекции Юлии Александровны Киселевой, тоже выражу и здесь свое почтение, приглашение поработать с этой коллекцией. Я с удовольствием согласился. Время было ограничено, так что я обработал только совсем-совсем небольшую часть, 22 предмета. Но среди них попадались, я бы сказал, очень и очень интересные вещи, которые, может быть, было бы неожиданно встретить здесь, в Иркутске.
Да, в центре Восточной Сибири. Ну вот, что такое атрибуция или атрибутирование? В чем суть этого процесса?
Суть в том, чтобы узнать про предмет максимально много. Что это за предмет? Из чего он сделан? Как сделан? Из какой местности он происходит? Конечно же, когда он сделан? И какое он имеет предназначение.
Не буду задавать абстрактные вопросы, хотя на самом деле вот каждый пункт, который вы перечислили, он все время прямо провоцирует вопрос, как же это можно узнать. Ну, начнем с того, что сам процесс атрибуции, он, как я понимаю, не является никогда окончательным. Ну, в частности, те экспонаты, с которыми вы работали, они же уже были как-то названы, да, атрибутированы, но выясняется, что это было не совсем верно. Как такое может быть?
Быть может, у того, кто проводил атрибутирование раньше, не было достаточно времени для того, чтобы поработать с этим предметом более внимательно. или не было необходимой литературы под рукой. В общем, причины могут быть самые разные. Зачастую, ну не нам об этом судить, и, к сожалению, бывает так, что уже и не спросишь.
Теперь перейдем непосредственно к предметам нашей оружейной коллекции. И первый экспонат, о котором хочется поговорить, и, наверное, этот разговор, поскольку мне он кажется наиболее интересным, займет значительную часть нашей передачи, это такой топор на длинной рукоятке, который в нашем же музейном каталоге, выходившем где-то лет 10 назад, назывался, атрибутировался как топорик посольский 17-го, первой половины 18 века, изготовленный в России путем ковки из стали. И вот какое-то достаточно долгое время он и в отделе истории стоял, до реэкспозиции. Кто-то, может быть, помнит вот старую казачью витрину во втором зале. Сейчас там все уже очень сильно подверглось переменам, и этого топора там нет. В том числе и потому, что вот Илья Александрович выяснил, что, в общем, это совершенно другой предмет.
Да, ну, как бы сказать, секира, она и есть секира, но происхождение у этого предмета совершенно другое. Конечно, настоящие посольские топорики тоже имеют отношение к такого рода секирам, но все же это совсем не то.
Давайте тогда, чтобы совсем эту тему оставить, потому что тоже ведь надо объяснять, зачем послам топорики.
Это как символ. Как символ их статуса. Конечно, топорики носят не сами послы. Топорики носит их почетная охрана. Это оружие, как правило, очень богато украшалось, имело гравировку, прорезь. Ну, в общем, она всячески подчеркивала почетный статус миссии посла и подчеркивала силу государства, которое стояло за спиной этого посла.
Ну, на самом деле, и другие области придворного церемониала тоже, в принципе, обслуживались таким оружием. Вот, ну, по крайней мере, кто даже не специалист, помнит сказку о золотой рыбке, помните там, а в дверях-то стража подбежала топорами, чуть не изрубила. Вот то, что Пушкин пишет, речь идет именно о таких предметах.
Скорее, это идет речь о других топорах. Топоры стражи – это все-таки несколько другое, а посольские топоры – это именно церемониал исключительно. Как боевое оружие они не применялись. Они все-таки должны были иметь всегда парадный вид.
Ну, видимо, это и смутило человека, который проводил первичную атрибуцию для каталога. Ну вот, когда вы копнули, вообще, что, Илья Александрович, вас заставило усомниться первично в том, какой предмет перед вами, ведь уже написано?
Ну, эта секира не совсем уж уникальная. Если открыть государственный каталог музейных предметов, сайт, который доступен всем...
Теперь.
Да, теперь. Такой топор, он не единственный на свете, и не единственный, конечно же, в России. Такие топоры встречались неоднократно. Правда, в музеях к западу от Урала, вот в Москве, в Государственном историческом музее, есть несколько таких топоров, в Самаре, в Астрахани, и везде эти топоры атрибутировались как индоперсидские топоры. Причем их детали, они, в общем, совпадали с нашим. То есть такая же месяцевидная форма лезвия, такая же пика спереди, и украшение на обухе, которое напоминает то ли раскрывшийся цветок, то ли стилизованную голову дракона. В общем, воображение может трактовать, как бы сказать, ну, разное значение этого украшения. Факт, что это украшение, оно было, в общем, такое же, как и на нашем топоре.
Итак, что же это за предмет, как он правильно называется?
Это топор странствующего монаха-дервиша. Я, естественно, ну, интернет сейчас один из основных инструментов поиска. Он используется, что скрывать, достаточно часто. И я решил из открытых источников узнать поподробнее, что это, собственно, за индоперсидские топоры были такие, про которые говорят наши коллеги в государственном каталоге музейных предметов.
Большое спасибо, Илья Александрович. Мы сейчас прервемся на анонс других музейных мероприятий, а потом продолжим нашу беседу.
8 марта, в Международный женский день, музей Валентина Распутина объявляет свободный вход для посетительниц всех возрастов. В музее вы увидите экспозицию, посвященную жизни и творчеству нашего великого земляка, русского писателя, публициста, общественного деятеля Валентина Григорьевича Распутина. Милые дамы, приходите сами, приходите с родными и друзьями. Мы ждем вас по адресу улица Свердлова, 20. Телефон для справок 25-98-25.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». У нас в гостях сегодня кандидат исторических наук, старший научный сотрудник выставочного отдела музейной студии Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Илья Александрович Воронов. И мы говорим о уникальном экспонате, который непонятно как попал в Сибирь, будучи оружием или ритуальным оружием персидских дервишей. Ну, на всякий случай еще уточню, Персия – это же современный Иран?
Ну, в общем, да. Персия – это современный Иран. Как мы с вами знаем, вот речь идет о религиозной вере. Персия исповедует ислам, но это не тот ислам, который мы с вами знаем. То есть в России большинство народов, которые исповедуют ислам, они исповедуют суннитский ислам. В Персии это ислам шиитский. А в шиитском исламе есть такое любопытное направление, суфийские мистики, которые полагают, что обретение божественной мудрости возможно через мистический поиск. И для этого надо принести аскетические обеты, то есть бедности и вечных странствий. Собственно, это такая редкая вещь, как монашество. В исламе можно это так назвать.
Там хотя нет монастырей, но есть,
да,
монашество.
Да, там нет монастырей, то есть дервиши не образуют монастырей, но они остаются нищими странниками.
А зачем же монаху топор?
Топор – это символ его статуса, опять же. Подобно тому, вот, общее с посольскими топориками, как посольский топор был символом охранника посла, так вот этот вот топор дервиша – это символ статуса его обладателя, монаха-дервиша, наравне с характерным головным убором, который носили дервиши, то есть такая довольно простая по форме овальная шапка, и еще чашей, которая называлась кашкуль. В эту чашу, проходящие мимо дервиша, складывали подаяние. А топор дервиш держал на своем плече.
Как это вообще вы узнали, как он ими пользовался?
Ну, скажем так, удалось найти одну страницу, где объяснялась суть этих ритуалов. Логически, скажем так, вполне связано. В государственном каталоге музейных предметов имеется фотоотпечаток за авторством Севрюгина, представленный музеем антропологии и этнографии имени Петра Великого.
То есть кунсткамерой.
Да. На фотоотпечатке был изображен молодой персидский дервиш в характерном головном уборе. И опирался он руками на топор, который был по деталям очень-очень похож на тот топор, который есть в нашей коллекции. Если посмотреть на лезвие топора, то на нем имеется характерная довольно-таки гравировка.
Ее довольно сложно всегда было рассмотреть за стеклом, когда она была в витрине, но все видели, что что-то там такое выгравировано.
Если не смотреть внимательно, то это будет просто цветочный орнамент. Ну, орнамент и орнамент. Что в этом, собственно, такого? Оружие и послы тоже украшали для своих охранников. Но у этого орнамента есть определенная символика. На фоне цветочного орнамента есть две симметрично расположенных фигуры, точнее говоря, изображения павлинов.
Павлин, это же вообще-то в исламе, во-первых, нельзя изображать животных, насколько я знаю.
Но если я правильно понял, то суфийские мистики, они прямо не настолько строго соблюдают этот запрет. Вот павлины, они там как символ. В данном случае, скорее, божественного достоинства, потому что цветочный орнамент в данном случае – это символика рая. А в самом центре орнамента находится изображение некоего древа, весьма ярко выраженного. Если открыть главную священную книгу ислама, Коран, и найти там суру «Звезда», то в этой суре имеется упоминание древо, которое растет на седьмом небе. Древо это называется по-арабски Сидрат аль-Мунтаха, или, если буквально переводить, лотос крайнего предела. Согласно имеющейся легенде, это древо обозначает предел человеческих познаний. То есть седьмое небо – это и предел, куда вознесся пророк Мухаммад. Это предел тех знаний, которые может достигнуть смертный. И дервиши в своих странствиях и мистических поисках стремились именно к этому пределу. Когда дервиш исполнял свой ритуальный танец, он размахивал этим топором и кричал, что он поражает ту или иную свою страсть.
Наверное, это было очень эффектно, и, конечно, все равно до конца сложно понять, как такой специфический предмет со Среднего Востока мог попасть в коллекцию Восточной Сибири. У нас ведь не было крупной персидской общины.
Ну да.
Купеческой.
И шиитской тоже. Собственно, иркутскую мечеть же основали мусульмане-сунниты. Она и сейчас, в общем-то, остается суннитской мечетью. Братья Шафигуллины, татарские купцы, были суннитами. Шииты, конечно, тоже заходили в мечеть, сейчас заходят, но все же сравнительно немного.
Ну, возможно, конечно, из своих восточных путешествий эту секиру привез кто-то из членов Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества, которому когда-то принадлежал наш музей. Поздравляю вас, Илья Александрович, с открытием. Этот топор, эта секира, хоть теперь и не находится в открытом доступе, конечно, будет на специальных выставках теперь занимать совершенно особое место и выставляться под совсем другой этикеткой.
Да, то есть это вроде как и оружие, но на самом деле не оружие. Это скорее символ религиозного культа.
Вот, кстати, в том же каталоге еще один символический предмет, которого вы коснулись. Он больше, конечно, не религиозный, а строевой.
Да, есть такое. Это копье эспантон. Копье эспантон, которое использовалось на военных парадах.
Уже в русской армии.
Да, в русской армии. И использовалось довольно давно, в основном в 18 веке. Окончательно эспантоны были выведены из употребления уже больше 200 лет назад. В 1807 году император Александр I подписал указ изменения в строе армии, который окончательно вывел копья эспантоны из употребления. А так эспантон на параде держал перед собой офицер, который шествовал первым в строю. Это был ориентир для солдат, которые маршировали за офицером.
Чтобы строй не сбивался.
Да, чтобы строй не сбивался.
Мы беседуем о коллекции оружия Иркутского областного краеведческого музея с старшим научным сотрудником музея, кандидатом исторических наук Ильей Александровичем Вороновым. Сейчас опять прервемся на мероприятие, кстати, отдела, в котором он работает, музейной студии, а потом продолжим нашу беседу.
С 9 по 19 марта выставочный отдел Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Муравьева-Амурского «Музейная студия» приглашает детей от 5 лет на музейное занятие «Читаем сказку вместе», которое познакомит ребят со старинными предметами крестьянского быта. Герои представления в красочных народных костюмах помогают детям узнать, как сделаны эти предметы, для чего они служат. Одновременно участники занятия читают сказку Алексея Толстого «Горшок» и разбирают значение слов, которые в ней встречаются. В заключении домовенок Кузя поиграет с ребятами в подвижную народную игру. Мероприятие проводится для групп от 20 человек. Продолжительность занятия 40-45 минут. Необходима предварительная запись по телефону 20-03-68. Отдел «Музейная студия» расположен по адресу улица Карла Маркса, 13.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». У нас в гостях старший научный сотрудник Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, кандидат исторических наук Илья Александрович Воронов, который проводит в, ну, тут сложно сказать, свободное от основной работы время, да, но так или иначе это не основной профиль его работы, проводит атрибуцию музейной оружейной коллекции. Она очень разнообразна. Вот мы только что поговорили о двух предметах, даже не холодного, а такого церемониального оружия.
Да.
Вот. А сейчас давайте перейдем к огнестрельному. Кажется, что огнестрельное оружие – это, ну, достаточно стандартизованная область. Ну, понятно, что было много самых разных фирм за последние несколько веков, и вся атрибуция, на мой взгляд, вот до того, как я ознакомился с вашим докладом, она должна сводиться к поиску нужной фирмы. Ну, вот вы и здесь нам преподносите сюрприз. Вернее, этот сюрприз в коллекции нашего музея оказался, да? Ну, вот расскажите, пожалуйста, о штуцере.
Прежде всего, что такое штуцер в данном понимании? Штуцер – это вещь еще из эпохи, когда огнестрельное оружие заряжалось со стороны дула, дульнозарядное стрелковое оружие.
Ствола, да?
Да, то есть с дульного среза заряжалось. Оружие тогда еще стреляло на черном порохе, а порох этот поджигался при помощи ударного кремниевого замка. Вот удалось найти, кроме прочего, такую интересную вещь. Главным, что привлекло мое внимание, был, собственно, сам этот кремниевый замок. На замке осталась, ну, скажем так, выгравированная надпись. Легко было предположить, что это надпись от производителя. На самом деле оно так действительно и было. Этому оружию, по крайней мере, его ударному механизму, уже больше 200 лет. Оно относится к эпохе наполеоновских войн. Этот замок произведен на имперской мануфактуре в Шарлевилле, которая действовала с 1675 по 1836 год.
Ну, а как вы именно к наполеоновским войнам относите замок? 675 год, это же еще Людовик XIV.
Ну, смотрите, тогда все-таки замки несколько иную конструкцию имели. Батарейный замок эпохи наполеоновских войн, ну, это довольно известная вещь. Такой замок, он мог применяться на стандартных пехотных ружьях, он мог применяться на штуцерах. Во Франции, кстати, такое оружие называлось несколько иначе, оно называлось карабином. Еще есть такая деталь, как изготовление частей этого замка из разных материалов. То есть основная часть замка там изготовлена, например, из железа, а вот полка, на которую насыпается порох, она изготовлена из меди. Это характерная деталь замка, который был произведен после 1801 года. Ну и кроме того, само название «Мануфактур Империаль де Шарлевиль», то есть имперская мануфактура в Шарлевилле.
То есть уже не королевская.
Да, потому что при королевской власти она называлась «Мануфактур Рояль».
Очень интересно, значит ли это, что наш штуцер полностью произведен во Франции?
Сложно сказать. По крайней мере, батарейный замок точно. А вот все остальное, видите ли, там, скорее всего, все части, они могут быть собраны от разных предметов вооружения. Допустим, вот батарейный замок от какого-нибудь стрелкового оружия из Франции, ствол от другого оружия, а ложа с прикладом от третьего. То есть это, в принципе, все могло собираться вместе. Можно только сказать точно про назначение оружия, что это оружие охотничье. Оно для войны не предназначено в принципе и не может быть предназначено, потому что его калибр составлял всего лишь 11,5 миллиметров. Дело в том, что в те времена черный порох был еще довольно слабым, пули имели небольшую убойную силу, поэтому у армейского стрелкового оружия калибр был по современным меркам огромный. Гладкоствольное пехотное ружье имело калибр почти 18 миллиметров.
Это как маленькая пушка сейчас.
Да, практически как автопушка. А штуцер нарезной, ну или карабин, как говорили французы. Штуцер имел калибр 16,5 мм, и перезарядка этого оружия была очень сложной. Использовалась ведь все равно литая свинцовая пуля в штуцере. Для того, чтобы ее загнать в ствол перед выстрелом, нужно было буквально внутрь забивать ее молотком по нарезам.
Каким образом все-таки на имперской мануфактуре ведь не производили охотничьего оружия?
Охотничьего оружия не производили, но замок-то был универсальным. Его могли применять где угодно. Его могли применять на оружии от кавалерийского пистолета до штуцера. Он везде был одинаковый.
Такое могло быть, что какой-то ветеран наполеоновских войн, возвратившись из Франции в Сибирь, а такие были, как мы знаем их,
запросто
сейчас устанавливал, прихватил с собой, целиком ему винтовку бы не разрешили тащить через всю Россию, а замок где-нибудь в мешке у него остался, а здесь
запросто
он его собрал.
Запросто, может быть, даже от кого-нибудь из декабристов оно и осталось. Тем более, что обнаружено оно было в 1964 году при земляных работах на площади декабристов. Такое вот любопытное совпадение получилось.
Ну, наша передача подходит к концу, а у нас еще несколько вопросов. Давайте, тем не менее, перечислим еще хотя бы немного наиболее интересные экспонаты нашей оружейной коллекции, которые вот привлекли ваше внимание, которые вы более подробно атрибутировали.
Есть еще парочка таких вот кустарных дульнозарядных охотничьих ружей малого калибра. Ну, по тем временам малого, там 9 мм калибр ствола, но опять же, это было слишком мало для того, чтобы нанести какой-то вред человеку. Они были уже с более современным капсюльным ударным механизмом, но опять же, это охотничьи ружья и, скорее всего, для того, чтобы охотиться на птицу. Ну и последнее, кстати, о чем можно сказать, потому что это вот уже на самом деле слишком просто, это серийное оружие. Серийное оружие, которое штатно использовалось в войсках, я имею в виду прежде всего оружие русской армии. Тут есть множество каталогов, есть множество литературы, которая позволяет легко опознать эти предметы вооружения. Будь то, например, стрелковая винтовка 1856 года, драгунская офицерская шашка 1881-1909 годов или солдатский саперный тесак 1827 года. Он часто выставлялся на оружейных выставках, потому что у него очень характерный и очень внушительный внешний вид, хотя, я бы сказал, даже страшный внешний вид, хотя на самом деле это вообще не боевое оружие.
Это что-то типа мачете, да?
Да. То есть у него чуть изогнутое лезвие, очень тяжелое, очень широкое, и с обухом в виде пилы. То есть такое оно страшноватое с виду, хотя это саперный тесак, так называется эта вещь. И тесак этот предназначен отчасти для самозащиты саперных частей, для того, чтобы готовить материалы для фашин, то есть связок из древесины.
Для полевых укреплений.
Для полевых укреплений и тому подобного. Для того, чтобы перебрасывать фашины, делать переправы через рвы, допустим. То есть, в те времена, почти 200 лет назад, сапер — это человек, который строит полевые укрепления и занимается переправами. Вот кто такой сапер.
И, соответственно, его оружие в первую очередь служит инженерным целям.
Да, его оружие служит инженерным целям, совершенно верно.
Большое спасибо, Илья Александрович, что вы делитесь с нами своими открытиями в области атрибуции нашей оружейной коллекции. Надеюсь, вот из этих 500 экземпляров 22 – это только начало вашей работы.
Я тоже на это надеюсь.
Когда-нибудь, я верю, мы эту беседу интересную, по крайней мере, для мужчин, но я надеюсь, и для прекрасных дам, которые сумели нас дослушать, обязательно продолжим. Напоследок, во-первых, Илья Александрович, пригласите наших радиослушателей и радиослушательниц в отдел, где вы работаете, где он расположен?
Наш отдел расположен по адресу улица Карла Маркса, 13. Основной ориентир – это здание бывшего кинотеатра «Гигант», также известное как клуб «Стратосфера». Вот по ходу движения автомобилей наше здание следующее. И наша входная дверь, она тоже первая, Сейчас у нас проходит выставка цветов. Наш рабочий телефон 839-52-20-03-68.
Спасибо большое, Илья Александрович. Ну, а теперь время для поздравлений. И что вы желаете нашим радиослушательницам?
Нашим дорогим женщинам я пожелаю прежде всего тепла на улице, тепла в доме и чтобы все радовало глаз.
Напомню гостям передачи «Краеведческие записки». Сегодня был кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела музейной студии Иркутского областного краеведческого музея Илья Александрович Воронов. Большое вам спасибо.
И спасибо вам, Артем Валерьевич, за приглашение.
А я, ученый-секретарь музея Артем Ермаков, тоже от всей души поздравляю всех наших радиослушательниц, которые многие уже слушают нас третий год. Я очень надеюсь, что не только наши передачи, но и наши выставки, другие музейные мероприятия для вас интересны. И желаю вам побольше радости, побольше счастья. Оно лишним не бывает. Ну и по традиции мне надо сейчас напомнить, что справки и предварительная запись на экскурсии в нашем музее в рабочее время всегда осуществляется по телефону 33-62-30. О работе музея, о его планах всегда можно узнать на нашем новом музейном сайте ИОКМ.ру, который постоянно сейчас обновляется, расширяется, ну и на наших страницах в социальных сетях, в Одноклассниках, ВКонтакте. Мы ждем вас, уважаемые радиослушатели, с наступающим праздником, все женщины. До свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.